Карины.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прызначыў Валерыя Вакульчыка старшынём камітэту дзяржаўнай бяспекі, вызваліўшы яго ад пасады старшыні следчага камітэту. Сёння ж Валянцін Шаеў прызначаны старшынём следчага камітэту, які да гэтага быў намеснікам. Што азначае прызначэнне Вакульчыка на пасаду старшыні КДБ, як складзецца далей лёс Зайцава? Высвятляў Алесь Дашчынскі.
9 лістапада Лукашэнка вызваліў Вадзіма Зайцава ад пасады старшыні КДБ. Тады дзяржсакратар Савету бяспекі Леанід Мальцаў заявіў, што генеральны пракурор і старшыня следчага камітэту паставілі шэраг пытанняў, якія тычацца апошніх падзеяў, звязаных з КДБ, у тым ліку самагубства падпалкоўніка КДБ Александра Казака. Між тым Мальцаў тады не выключаў, што Зайцаў пасля завяршэння расследавання, якое правядуць генпракурор і следчы камітэт, зможа вярнуцца на гэтую пасаду. Усё будзе залежыць ад яго вынікаў, аднак Зайцаў не вярнуўся. Былы вайсковы контрвыведнік падпалкоўніку адстаўцы Сергей Аніска сказаў, што па вялікім рахунку спадар Вакульчык, напэўна, не прынясе шмат шкоды ў цяперашнім КДБ, бо ён усё ж выхадзец з гэтай структуры.
Аппарате, он вообще был чужак. Вроде бы, если профессиональный чекист приходит на чекистское ведомство, вроде бы нормально. Назначили Вакульчика, ну, значит, будет Вакульчик. Лукашенко посчитал, что это будет лучше. Если назначили уже Вакульчика, значит, информации вокруг этого дела Казака поплыло столько, что уже понятно, что возвращение Зайцева нияк не морчит.
Политолог Александр Класковский лечит, что это небуденное призначение, и оно отбылось после разбору полета у ведомства Железного Феликса.
И зараз более подстав стверджать, что соправды до генерала Зайцева его на оточение, видать, у Александра Лукашенко назапасилось шмат серьезных претензий. По-другое, то, что Вакульчика высморгнули со следшего комитета, куды так само относно недавно призначили, это симптом того, что короткая лавка запасных у Лукашэнкі, а дакладней мала тых людзей, каму ён можа давяраць. І нарэшце Вакульчык у свой час служыў у брэсцкім гранатрадзе, і гэта зноў дасць аналітыкам магчымасць разважаць, што ўсё ж такі групоўка Віктара Лукашэнкі мае пэўны ўплыў. Я думаю, што ўсе гэтыя зважанні на вельмі хісткай глебе будуюцца, таму што хутчэй, што Лукашэнка вырашае ўсё.
Былы вайсковы контрвыведнік падпалкоўнік КДБ Валер Костка лічыць, што Вакульчык больш успрымаецца старшыня КДБ, чым кіраўнік следчага камітэту, бо ён выхадзец з КДБ, але меркаваць пра яго можна будзе па ягоных справах.
Пасада старшыні КДБ ў сучасных умовах гэта, ну, як кажуць, расстрэльная пасада. Як мы бачым апошнім часам, вельмі шмат старшынь памянялася, і тут пытанне не ў асобах даже і не ў прафесіі, а пытанне якраз у тым, што КДБ ўцянута ва ўнутры палітычную барацьбу, что не свойственно и не повинно быть для спецслужб. И тому все будет залежить от того, насколько Вакульчык здолее ухилиться от этой политической борьбы, хотя в это мало верит. Те сам тянет, а те его тянут.
Поводле спадара Костки КДБ сконцентровал на себе вельми шмат негативу, и Вакульчыку будет вельми тяжко изменить ставление до этой структуры.
Потому что апошнім часам слово КГБ не сыходзіць з новасных лент, а гэта беда для любой спецслужбы. Ну, это аб'ектыўна, а все астатнія будуць вызначаць яго справу. Комитет державной безопасности доведен до такого стану, что кого бы не прозначили, любой бы воспринимал бы весь этот негатив, который накопился за последние 20 годов. Когда Зайцева сняли и не вернули обратно, это означает, что Зайцев не идет в лип, и в лип вельми моцно.
Былы вайсковы контрвыведнік Валер Костка. І яшчэ адно прызначэнне пятніцы. Александр Лукашэнка прызначыў Павла Латушку, які амаль 3,5 гады займаў пасаду міністра культуры Беларусі, амбасадарам у Францыі і па сумяшчальнасці прадстаўніком Беларусі пры ЮНЕСКА. Павал Латушка, кар'ерны дыпламат, працаваў у МЗС з 1995 году, цягам 7 гадоў быў надзвычайным і паўнамоцным паслом Беларусі ў Польшчы. Здавалася б, нічога незвычайнага ў гэтым прызначэнні няма, але беларускім урадзе гэта быў самы малады міністр, да таго ж беларускамоўны. Як ацэньваюць дзеячы культуры, прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, ролю Павла Латушкі на пасадзе міністра культуры высвятляла Гіна Студзінская.
Павел Латушка заўсёды бываў на ўсіх тэатральных прэм'ерах, вернісажах, фестывалях. Назаву толькі некалькі імпрэзаў, на якіх ён быў заўважаны цягам апошніх двух тыдняў. Гэта прэм'ера мастачковага кабарэ Купалаўскага тэатру. Латушка асабіста адкрываў выставу Шагала ў мастацкім музеі, потым быў міжнародны кінафестываль «Лістапад», дабрачынны баль у Нясвіжскім палацы. Начальнік управлення інфармацыі Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных у прыватнай размове з журналістам «Свабоды» шчыра прызнаўся, яму вельмі шкада, што Павел Латушка больш не міністр культуры.
Если честно, я тоже жалею, что он уходит с поста министра культуры, потому что он такой трудяга и делал, по-моему, очень много хорошего. И это было его, он просто горел на работе. На эти посты назначаются наиболее опытные. Павел Латушка будет не только послом Республики Беларусь во Французской Республике, но также и постоянным представителем Республики Беларусь при ЮНЕСКО. Я убежден, что опыт работы министром культуры пригодится ему в контактах с этой авторитетной организацией.
А вот старшиня Белорусского доброохотного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович про деятельность подара Латушки на посаде министра культуры выказал такое меркование.
Не буду не критиковать ничего, я просто хочу запытать у тех, кто его вельми хвалит, конкретно по пунктах назвать, что он зарабил позитивное, а не просто заниматься разглагольствованием, обопирающимся на то, что он користался Белорусским. Русской мовой. Я ничего позитивного за им не бачу в сфере аховы историко-культурной спадщины. В огуле ситуация навод разбалансовалась.
Режиссер, засновальник театра «Вольная сцена» Валер Мазымский на конт особливых заслугов Павла Латушки на посаде министра сказал так.
Широкой публике это неведомо. Скажем, тому же Остаповичу неведомо, мне неведомо. А я ведаю близких людей, которые амаль каждый день сутыкались, и они горло мне порвут. Скажут, что этот человек много зробил. В белорусских театрах страшенно не хапая режиссуры. Ага, мы виноват не знаем. Да не может ничего страсти, не страсти. Беларусь только потому, что от Латушки ничего не залежит по великому рахуну. Так, может, у дроби какой-нибудь, может, объегорить, для того, что сердце болело у него, все-таки, я думаю.
А вот старшиня Союза театральных деячов, драматург Алексей Додаров, каже.
Вельми шкода, хотя наступником я его могу сапсовать односины. Это человек, якого и творцы, и интеллигенция, и уголь люди, якія хоть якое-нибудь дочинение мают до культуры, вельми шановали. Я зараз нахожусь у театры, черговый спектакль «Глядим», театральный премии. Это его детище. И он богато чего зарабил, и не будем казать про его в минулом часе. Мне особисто шкода. Але то, что он будет представлять нас надалей и вышей, этому я рады.
Так, фактично, дякуючи Латушку, з'явилась национальная театральная премия. При Латушку Министерство культуры распрацовало программу «Замки Беларуси». И в 2012-2018 годе меркуется обновить старый замок у Городни, замок у Лидзе, Сапеговский палац у Ружанах. Але при Латушку з'явіліся і чорныя спісы музыкаў, рок-гуртоў. Летась быў скандал з Еўрабачаннем. У той жа час зусім нядаўна пасля асабістага ўмяшальніцтва міністра культуры быў дазволены забаронены раней юбілейны канцэрт палаца.
Гіна Студзінская з Менску.
У экспертизе свободы передача на тему «Ти прийдуть у Беларусь замежные инвестиции». У Менску проходит 7-й Белорусский инвестиционный форум. Ти саправды минулым годом краина была на меже дефолту. Ти шмат замежных инвестиций отримала Беларусь. Какие перспективы их притягнения? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, экономист Леонид Злотников и директор доследчего центра Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Эксперты за свободу позднее в нашем эфире. На хвалях Радио Свобода у райцентра Горки, что на Могилёвщине, с горы Парнас демонтовали памятный знак Янку Купалу. У сельхозакадемии, на территории якой он был усталеван, тлумачит, что он стоял небыто в неудалом месте, что его эстетичная вартость не отповедала масштабу постаси Купалы у белорусской культуры. Тем часом некоторые городские активисты готовы выкупить памятный знак, как его не знищили. Андрей Белогубов.
Теперь памятный знак заховывается на складе сельскохозяйственной академии. Прибрали его, как высветилось, еще до дожинок, которые отбылись сёлета при конце вересня. Про то, что знаку не стало, поведомил жыхар райцентру мясцовой газете «Узгорок». Чому вы решили демонтовать знак, усталеванный больше за 10 год тому, тлумачит супрацовник академии.
Было неудачным то место, где он был установлен. И вообще хотим немножко другим его сделать, если появятся финансы. Это, может, я немножко ошибаюсь, это как надгробная доска. Надо уважать этого человека. Этой надгробной доской мы его несколько унижаем. Но в любом случае, он сегодня находится на охраняемой территории.
По удлису размовника памятный знак упало, неодноразово опаганивался. Перед тем, как его демонтовать на стене будинка академической библиотеки, 1 вересня, заявляя он, открыли памятную дошку. Задума выкупить памятный знак упало, каб уратовать от знищения, з'явилася у одного из мясцовых руплівцев белорусской культуры. Широкой подтримки идея покуль не отримала. Сам инициатор так само устремливается от того, каб яе публично огучивать. Тем не меньше, лёс памятного знаку хвалюя многих.
Студенту академії былому баліць гэта пытанне. Я думаю, што не варта ту пліту вогалі знішчаць, а варта яе перадаць, напрыклад, музею. Нельга пазбаўляцца маёмасці, якая звязана з гісторыяй, з гістарычнымі асобамі, як упала. Упала шмат разоў бываў у горках, перадаваўся да кніжкі.
Мяркуе журналіст Ілля Заранок. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Віктор Каральку зазначае.
Гэты памятны знак далёкі ад эстэтычнай дасканаласці. Звычайная пліта, як на могілках. У горках обов'язково повинен быть полновартостный помник великому Купалу. Что с этой плитой робить? Ей треба неде покласти на консервацию, покуль не будет знойдено некое разумное решение. Что с этой плитой зробить?
Чому памятный знак Янку Купалу зробили таким змручным и обрали для его усталявання непридатное место? Пэўнага отказу на гэтае пытанне знайсці не удалося. Былы супрацоўнік академии, историк Александр Каданчык зазначае.
Я не ведаю, кем, як и калі принималось это решение и кто вызначил проект этого знака гонор Купалы. Ну, вот некому пришло у кого, у бабах забили все.
У культурном осяроде горок обураются не только тем, что памятный знак Купалу прибрали, але и тем, як это сталося. Калі переносили, например, помник Ленину с центральной площади райцентра, то влады обвестили громадское обмеркование, куды его поставить, а вы с Купаловым знаком усе зробили тяжком.
Андрей Белогубов. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Александр Лукашенко призначил Валерия Вакульчика старшинем комитету державной безпеки, вызволивший его от посады старшини следшего комитету. Павел Латушка, який займав посаду міністра культури Білорусі, призначений послом у Франції і по сумішчальності представником Білорусі при ЮНЕСКО. Російський міністр енергетики Олександр Новак заявив, що довг Білорусі за несплачене мито з так званих розтваральників каля 2,5 мільярдів доларів. Паводле прем'єра Мєсніковича Білорусь нічого не винне. У горках на Могильовщині з гори Парнас демонтували пам'ятний знак Купалу. Городські активісти готові викупити пам'ятний знак, каб його не знищили. Гібель каля школи під колами автомобіля 9-годового учня Менской школы знову узняла питання безпеки у дворах белорусских городов. У Менску прошла конференция национальной платформы форуму громадянской супольности Усходнего партнерства. Працягваем программу. Белорусский премьер Михаил Мясникович уступил у спрыжку с российским министром энергетики Александром Новаком на конт долгу Беларуси за несплаченное мыто с так званых растворальников. Новак заявил про страты бюджету России по мере 1,5–2,5 миллиарда долларов. Мясникович отказал, что Беларусь ничего не винная. Российские и белорусские эксперты оценили спрыжку. Валер Калиновский.
Официальная реакция в Москве на слова Михаила Мясниковича, что Беларусь ничего не винная, Россия за растворальники нема. Московские СМИ звернули на это увагу. У приватности деловая газета «Взгляд» белорусскую схему беспошлинного продажу нафтопродуктов за межи мытного связу по-ранейшему назвала махлярством, але при этом признала, что никто из российского керавництва публично и не потребовал вернуть мыто у российский бюджет. Цитую. «Великая верогодность, что эта история будет замятая и развязанная только из унесением изменов у документы единой экономичной просторы и мытного связу, как и кажа Мясникович. Але зроблено это будет не тому, что Беларусь не махлярысь, а хучей тому, что Россия, якая пошние 2 года активно ратуя белорусскую экономику, не наважится ей сама ж и нашкодить», — пиша газета. Московский эксперт, доцент Института международных дочинений Кирилл Коктыш погаджается с такой оценкой.
Меркую, что Беларусь не заплатит и что ничего и за это не будет уже этот раз. Но зараз видовочно, что у России починились разборки по нешерозным правовладными групповками. Три коррупционных скандала одночасово. Это как раз довольно яскравая сфера про то, что речаистность в них уинше. Минск, я думаю, тут вельми, что будет вполне разумно, Сбоку не будет спешаться вертать свои груши. Треба почекать, коли будет больше не ясно, а яка Європейська у Москві переможе.
Кирил Коктиш міркує, що коли Москва закриє бізнес з ресторальниками, у Мінську придумають нечто інше, наприклад, біодизель, бо така заготовка уже є. Полтора або 2,5 мільярди доларів – це для Білорусі вельми відчувальні гроші, переконаний мінський фінансовий аналітик Валерій Полховський.
Ну, я думаю, що все-таки вряд ли тут дійде до конкретних платежів. Все-таки історія взаємоотношений між Росією і Білорусі, як би вся її історія говорить об обратному. Все-таки юридично там ніяких норм Білорусь не нарушить, тому і правительство предложило давайте розбиратися в суді.
Юрист Сергій Балыкін переконаний, що спречка вокруг розтваральників буде вирішатися не в суді і не поміж білоруським урадом імені Енерго Росії, а особисто Лукашенком і Путіним.
Ну, щиро кажучи, Білорусь може і не заплатити за ці гроші, і нічого їй за це худшої за все не буде. Такі випадки вже були, білоруська держава грошей не віддавала, і Росія нічого не могла заробити. Росія нашмат більш зацікавлена у добрих стосунках з Білорусією, і ці гроші не з'являються такими великими, як ці стосунки з Росією.
Намісник старшині об'єднаної громадянської партії економіст Лев Марголін так само лічить конфлікт вокруг розтваральників політичним.
Це буде видати далі, коли Росія упевнена у своїй правоті, вона буде настоювати на цьому, коли ж ніяким чином це буде спущено на тормозах. Значить, це буде тільки підтверджувати, що це політичне рішення.
Лев Марголін, у принципі, називає бізнес з розтваральниками непрозристим і несумленним з білоруського боку.
Кожному зрозуміло, що ніяких розтворителів там не було, що це було приховане так і замаскироване експорт нафтопродукту. Користь від цього отримував нехто з білоруського боку, нехто з російського боку. Народ від цього нічого не отримував.
Намісник старшині АГП, економіст Лев Марголін, меркування збирав Валер Каліновський. На хвилях свободи. Гибель каля школи под колами автомобиля 9-годового вучня Мінської школи знову зняла питання безпеки у дворах білоруських городов. Передає наш автор Олег Груздюлович.
16 листопада супрацовников ДАІ Мінську можна було убачити каля многих городських школ. Регулювали проезд транспорту каля школьних дворов, проверяли виконання правил руху на пролеглих дорогах перед першою і другою зміною, а так само після занятков. А ось що відказав супрацовник Мінського ДАІ на питання, чому все це не робилося до трагедії.
Перезвоніть, пожалуйста, через полчаса.
У якої ступені ДАІ може бути відказаним за трагедію, яка здарилася 12 листопада перед школою у столичному мікрорайоні Сухарова? Керівник одного з проєктних бюро Мінську Левонтій Зданевич міркує, що ДАІ разом з городськими службами давно мусила проаналізувати дорожню ситуацію вокруг кожної школи, поширити потребування до безпеки і домогшися, щоб недохопи були виправлені.
Я назираю абсолютно аналогічний стан. Насупроть мені в офіс намікається, і тут є школа. Навіть немає ніякого поширення проїжджої частки для припинку. І тут дуже складно уранцю, коли батьки привозять дітей і у обід, коли забирають, і ГАІ. А мачта кожний день тут пасеться. І нічого не робиться для того, щоб не було об'єктивних підстав для цих проблем. Що пасуться? Тому що нельзя припинятися на проїжджій частці, і вони вже штрафують тут за цим задовольненням. Замість того, щоб зробити поширення, зробити стоянку, тут, до речі, можливості навіть є. Тому що це невигідно робити їм. Каб ГАІ у нас відказувала за стан парковочних пляцовок, їх наявність. Ми узгодняємо проекти, і ми обов'язані по нормам закласти відповідну там кількість місць парковочних. Але ж це для нових проєктів. А що тичиться ситуації, яка склалася раніше, як існує, так існує.
Я ще одним фактором безпеки у дворах адмисловці називають наявність парковок для автомобілів. Чим їх більше на незайнятих територіях, яких у Мінську ще достатково, тим менш на тротуарах і зелених зонах у дворах. Але парковки будуються поводле нормов, а норми відстають від темпів автомобілізації. У Мінську вже більш за 500 000 тільки приватних авто. Некілька років тому у столиці була піднята норма кількості парковочних місць до 380 на 1000 жихарів. Поводле цієї норми забудовуються нові мікрорайони, але у старих районах за минулі 15 років ситуація, наоборот, стала горшою. Допомог у дужках курс на ущільнення забудови, які взяло былое керівництво городу. У виніку у старих дворах, на місцях скверів і навіть дитячих пляцовок узнялися шматповерхові доми, причому не тільки комерційні, а часто і державні. Такая практика протягивается и зараз, и, звичайно, со стратами для уличной безопасности, зауважает Леонтий Зданевич.
Навод, коли проектуется парковка, потом в умовах кризиса экономичного, она просто не будуется. Она проектуется, например, там подземная парковка. В связи с тем, что у людей нема грошей выкуплять эти парковки, они просто не будуются, а жилый будинок возникает без парковки. Это наокол такое творится зараз.
Головний інженер городського підприємства гаражі стоянки парковки Олександр Ліштван привів конкретний приклад. У мікрорайоні Повдньовий Захід каля Макдональдсу раніше була стоянка на кілька сотень автомобілів. Територію віддали російському забудовщику. Зараз на цьому місці узводяться хмарочоси. А куди поділися автомобілі? Правильно, у наші двори, каже Олександр Ліштван, сам жихар Малиновки. Поводле его, будовництво гаражов у Менску поступово сгортывается, будовать их невыгодно. Это тычется и подземных паркингов. Паркинг будовать невыгодно, его потом не продаси. Машина места каштует от 7 до 10 тысяч доляров, каже Александр Ліштван. Поводле его, паратунок город бачить у іншим.
Насколько я знаю политику нашего города, что гаражи хватит строить, будем строить перехватывающие паркинги там на въезде в город, либо там. Вот в Сухареву, там вдоль кольцевой, как бы по планам должны строиться паркинги. Сухарев, в принципе, немножко разгрузили, а вот дальше там Каменная Горка, там вообще тяжелая, как говорится, ситуация. Хорошо, хоть начали, я уже смотрю по новым застройкам, строить с обратной стороны дома вот эти гостевые площадки, где хотя бы человек может приехать не двор там загромождать полностью, а поставить, ну пускай там машины на 50, но это же тоже разгрузка.
У интернете автоматоры досылают керовництву Менску шмат пропанов, як стимулировать будолю танных парковок и паркингов, каб разгрузить дворы. Сярод гэтых пропановов меньшие податки на землю. Але пакуль што вядомы падземны паркінг на плошчы Незалежнасці стратны, а да будоўлі разрэкламаванага паркінгу пад Касычынскай плошчы ў гарадскіх уладаў рукі не даходзяць.
Алег Грузделовіч з Менску.
Ён інжынер, а яна расшыфроўвала здымкі з космасу. Але гэта не галоўнае. Вырашылі яны 3 гады таму і сталі начамі пячы хлеб па старажытных беларускіх рэцэптах. А сваіх дачушак балаваць штукарскімі беларускімі слодычамі. Заснавальнікі праекта «Жорны» Алесь і Зоя Прышывалкі. І іх дачушкі Уляна і Міхаліна. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Передача Александра Денько пазней у нашым эфіры. Гомельскі апазіцыянер Кастусь Жукоўскі, чый прыватны дом трапіў пад знос, застаецца пакуль без новага жытла. Хоць паводле рашэння гарвыканкаму, для яго і такіх жа, як ён, летась за кошт бюджэту былі набыты новыя кватэры, да толькі трапілі яны ў рукі махляроў з ліку гарадскіх чыноўнікаў. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Рашэнне знесці прыватныя дамы паміж вуліцамі Кніжнай і Тэльмана, дзе жыве спадар Жукоўскі з сям'ёй, гомельскі гарвыканкам прыняў яшчэ ў 2010 годзе. Узамен прапаноўваліся малапрымальныя варыянты.
Наш дом, ён 120 квадратных метраў, ён практычна это новы дом у цэнтры горада, 5 крокаў да цэнтральнага універмага і да ўсіх прыпынкаў. Вельмі зручнае месца, а мне ўзамен гэтага прапаноўвалі ці на ўскрайку горада кватэру, якая даже не выходзіць на гэтыя квадраты, ці ўвогуле будаваць дом за горадам, што і па кошту вельмі вялікая розніца, і па даступнасці транспартных артэрый.
Днямі спадара Жукоўскага выклікаў следчы КДБ, а пытваў, ці сапраўды гарадскія ўлады прапаноўвалі яму ў 2011 годзе ўзамен дома пад знос кватэру на вуліцы Свірыдава 49.
Ва ўправе КДБ ўбачыў рашэнне гарвыканкама, якое мне да гэтага не паказвалі, не дасылалі, дзе было напісана, што для нашых патрэб былі набыты кватэры. Насамрэч, у 2011 годзе гэтыя кватэры нам на вуліцы Свірыдава не прапаноўвалі. На маё меркаванне, што гэтыя кватэры чыноўнікі раздалі ці там прадалі за паўцыны сваім людзям ці сваякам. Таму яны да нас не дашлі. Па гэтаму уже на сённяшні дзень імі так моцна цікаецца і КДБ, і пракуратура.
Нядаўна стала вядома, што кватэры на вуліцы Свірыдава 49 фігуруюць у крымінальнай справе пра ўзлужыванне пры размеркаванні жылля кіраўнікамі ўправы капітальнага будаўніцтва гомельскага гарвыканкаму. У верасні па гэтай жа справе следчы камітэт арыштаваў старшыню гарвыканкаму Віктара Пілепца. Яшчэ задоўга да гэтых падзеяў жыхары вуліц Кніжнай і Тэльмана скардзіліся і ў аблвыканкам, і шмат куды яшчэ.
Мы пачалі скардзіцца ва ўсе інстанцыі, пісалі і ў КДБ, пісалі ў міліцыю, пракуратуру, што гэта ўсё падложныя дакументы, гэта фальсіфікацыя, але ніякой рэакцыі не было. І толькі зараз, калі дзесьці яны што-то не падзялілі, усе гэтыя махінацыі з кватэрамі пачалі вылазіць на паверхню.
Жукоўскага ўлады, аднак, прымусілі летась узвесці 7-метровую супрацьпажарную сцяну, без якой ягоны прыватны дом дом нельга было оформить у эксплуатацию и у вынику отрымать годную компенсацию. Змянилася у лепший бок и ставление забудовщика ТАА «Центр Лизинг» до тех, чьи дамы трапили под знос. Кастусю Жуковскому, у приватности, забудовщик обяцает выделить житло у шматповерховику, який будуется зараз под окнами ягоного приватного дома.
Свобода протягивает отсочивать ситуацию. На шарзе телефонование наших слухашов.
До выступу Позняка. Добрый был бы президент, але зараз нема размовы. И он уже старый, и, как кажа песня, ты слишком долго плавал. Але один его выказ мне вельми подобался. Это что новый президент повинен иметь твердую руку. Некоторых полохаются, что будет Лукашенко. У Лукашенко не твердая рука, а нечто зусим иншее. Твердая рука – это Тэтчер, железная леди, якую поважают после выхода из влады. Президент повинен быть вельми адукованы, разумны, с веданием инших мовов и вельми отданы родзиме. Допомоги от людей, якая зараз у оппозиции, не будет.
Змитер Медведев или Вон Вольский, одногодки, навод народились в один день. Что лепш быть былым президентом и теперешним премьером России и белорусским рок-королем, як Левон Вольский? Поразважайте на эту тему. Мне цікаво меркование як американской радиостанции «Свободы», так и слухачоу. Сергей Шемейонко, литератор и проповедник.
Звонки на «Свободу».
Вольный микрофон для наших слухачев.
Я пожилая пенсионерка. Только что поставили твою машину, я варила борщ на кухне и подумала, почему мне не позвонить на радио «Свобода».
Чему на Белрадио? Нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Александр Лукашенко призначил Валерия Вакульчика старшинем Комитету державной безпеки, вызволивший его от посады старшини следшего комитету. Павел Латушка, який займав посаду міністра культури Білорусі, призначений послом у Франції і по сумішальністю представником Білорусі при ЮНЕСКО. Російський міністр енергетики Олександр Новак заявив, що довг Білорусі за несплачене мито з так званих розтваральників – каля 2,5 мільярдів доларів. Паводлі прем'єра Мєсніковича Білорусь нічого не винне. У горках на Могильовщині з гори Парнас демонтували пам'ятний знак Купалу. Городські активісти готові викупити пам'ятний знак, каб його не знищили. Гибель каля школы под колами автомобиля 9-годового вучня Менской школы снова узняла питание безпеки у дворах белорусских городов. У Минску прошла конференция национальной платформы форуму громадянской супольности Усходнего партнерства.